Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Мухин. Я являюсь председателем Ассоциации студенческих научных кружков Казанского федерального университета. И сегодня мы продолжаем разговор об истории педагогики и образования, об истории воспитания и образования. Так мы решили назвать наш незамысловатый курс. В прошлой лекции мы говорили о том, что такое воспитание и образование, что это из себя представляет. И говорили о конкретных примерах, о Древнейшем Востоке, о первобытности, о Египте, о Междуречии. И сегодня мы поговорим о том, как государственная школа изменялась в иудейско-израильском государстве. Несмотря на то, что само это аморфное государственное образование достаточно недолговечным было по своей жизнедеятельности, оно оставило нам удивительный след, до сих пор явственный в истории, в виде единобожия, монотеистической религии. Ситуация складывалась таким образом, что в древнейших сообществах добрые боги были скорее аксиомой, чем скорее теоремой, чем аксиомой. Непонятно было, какие боги в какой момент времени могут оказаться злыми, какие добрыми. Как они могут отреагировать на конкретные проявления поступков, деятельности людей. И в частности, это связано с тем, что боги в язычестве, в политеистических религиях уподоблены самим людям. И вот как люди бывают изменчивые, природа их неоднозначна, так и боги представляются таковыми. Несмотря на то, что в различных государствах Востока была попытка перейти от политеизма к монотеизму, от многобожия к единобожию, впервые это удалось осуществить именно еврейскому народу. Древние евреи были выходцами из семитских племен, поселившихся в Месопотамии. Они эмигрировали массово в Египет, там были порабощены египтянами, и вот отсюда, по преданию, начинается уже история взаимодействия евреев с Богом Яхве, с единым Богом Яхве, который заключается с евреями договор. Договор этот вполне себе простой, понятный. Необходимо полностью следовать тому, что считает важным и нужным Бог Яхве. С одной стороны, это хорошее явление, понятное, стабильное, поскольку четко прочерчиваются границы добра и зла. У нас нет злого и доброго Бога, он у нас один, и он у нас суров, но справедлив, как принято полагать. И, как мы с вами помним, Яхве говорил с евреями через своего посланника, через пророка Моисея, который как раз и явил вот эти скрижали, эти таблички, на которых были записаны постулаты, законы, которые Бог Яхве считал, по сути, целесообразным и нормативным примером поведения людей. Это очень важно в контексте того, что воспитание в еврейском сообществе, среди евреев, оно опиралось на религиозный фундамент, в отличие от предшествующих эпох, о которых мы говорили. Если в поселении не было школы, таким образом, предполагалось учение в молитвенных домах, в синагогах. Учитель был одновременно и проповедником. Образование было при этом бесплатным, поскольку считалось, раз Бог Яхве даровал свои законы бесплатно, то и обучать людей им должно бесплатно. Интереснейший источник, который описывает нам примерно те нормы и те ценности в еврейском обществе, которые культивировались, это книга «Притчи Соломоновых». Мы с вами знаем, я думаю, с детства многие из нас знают, что Соломон был самым мудрым из царей. И когда другие цари просили богатства, даров, всего самого там лучшего в материальном плане, то Соломон попросил у Бога премудрости для того, чтобы управлять этим великим народом, еврейским народом. И вот в этой книге «Притчи Соломоновых» эти мудрости собраны. Ну, конечно, если бы пришлось доказательно говорить об этой книге как об источнике воспитания, то цитировать бы пришлось все подряд, сплошняком. Но я выбрал, пожалуй, самые интересные, на мой взгляд, показавшиеся мне интересными фрагменты. И чему учили еврейских детей? Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терные сети на пути коварного, кто пережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. И каждая глава, ну, на протяжении первых 15 глав, если я правильно помню, книги «Притчи Соломоновых» начинается с фразы «Сын мой», прямое обращение к юношам, прямое обращение к объектам воспитания. Очень интересно прослеживаются какие-то такие частные, бытовые, я бы сказал, вопросы в этой книге о том, как следует поступать к себе и к другим. «Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Очень созвучно с христианским «мне отмщение, я воздам». Да? То, что отличает все мировые религии, это общие нравственные ценности, общие нравственные нормы, которые и культивировались, и передавались из поколения в поколение. Конечно, на особом попечении находились родители у младших отпрысков, да, у детей. Они обязаны были за ними ухаживать в старости, но они обязаны были на протяжении всей жизни питать к ним уважение. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Какие страшные слова, да? Но помимо таких общих нравственных, ну, философских, мы бы сказали, рассуждений, которые вполне могут быть приложимы к реальной жизни, там есть и вполне конкретные советы. Вот один из таких, показавшийся мне достаточно любопытным. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты». Ну, иными словами, пренебрегай алкоголем, да? Пренебрегай, сторонись, опасайся. Вполне себе конкретное поучение для молодого поколения. Школьное воспитание и обучение в древнееврейском государстве было трехступенчатым. Иудеи создают свою уникальную, мы бы сказали, систему образования и систему письменности. В начальной школе учителя и ученики сидят на полу, демонстрируя свое равенство, да, в деле познания. Каждый из них стремится узнать что-то новое. И учитель, несмотря на то, что он старше, несмотря на то, что он опытнее, несмотря на то, что он давно идет по пути просвещения и образования, для него этот путь тоже не закончен. И он вместе с детьми преодолевает его вместе. Но интересный фокус. Уже в старшей школе учитель сидит на определенном возвышении отдаления детей, показывая, что все-таки он несколько дальше прошел по этому пути познания. Это вполне себе вписывается, ну, как бы мы сказали сейчас, в возрастную психологию. Да? Если с детьми важно и нужно соработать, соучаствовать в познании, то вот по отношению к старшим школьникам уже нужно быть более внимательным, чтобы они не зазнавались, с одной стороны, чтобы они питали по-прежнему уважение, чтобы они всегда знали, что учитель — это фигура, конечно, преодолевающая путь вместе с ними, но более умудренная опытом. И, ну, такие, побоюсь этого слова, зачатки гуманной педагогики здесь присутствуют. Важную составляющую обучения, конечно, играла Тора и Талмуд, а именно заучивание этих священных текстов, переписывание их. Во многом потому, что Тора и Талмуд включают в себя все основные правила, регламенты жизни. То, как нужно готовить, то, как нужно ходить, выходить, в чем одеваться, во что наряжаться, как ухаживать за собой, как относиться к другим. В Торе, в Пятикнижии прописано все. Поэтому добропорядочный иудей, еврей, он обязан следовать этим правилам. И как он может их запомнить, как не повторяя их постоянно? Момент заучивания, переписывания, он был, конечно, все еще очень-очень важен в древнееврейской школе. Третий этап обучения был связан с подготовкой к получению непосредственного профессионального навыка. Будь то судья, будь то проповедник, будь то землемер, неважно. Да? То есть конкретные профессиональные умения и навыки. Профилизация в образовании. Несмотря на то, что мы говорим о традиционном обществе, где все-таки культивировались патриархальные отношения, и в древнеегипетской, и в древнемеждуреченской, да, школе, о которых мы уже упоминали, также и в древнееврейской школе девочки тоже были вовлечены в дело образования и просвещения, но, конечно, на более простом уровне. Ну, таким образом, девочек обучали Торе для того, чтобы они могли грамотно вести хозяйство, ни больше, ни меньше. Грамотное ведение хозяйства, понимание того, какую пищу можно готовить, какая пища употребляется, какая нет, все это составляло, ну, вкупе, да, с остальными хозяйственными функциями жены, составляли суть образования девочек в древнееврейской семье.